которые два департамента – суть наинужнейшие к приращению наук в Отечестве, откуда не только сама Академия должна производить природных своих членов, но и во все государство своих юриспруденттов, медиков, аптекарей, металлургов, механиков, астрономов, коих всех принуждена и поныне Россия заимствовать из других земель, не без нарекания нашему народу. Президент велел отдать Строгановский дом под университет и гимназию для прописанных в представлении господина статского советника Ломоносова Резонов. Любопытно, что в то время, как императрица оказывала знаки своей милости Ломоносову, в записках Порошина мы не встречаем ни разу, чтобы знаменитейший русский ученый-писатель был приглашен к наследнику престола, тогда как нередко приглашался соперник Ломоносова Сумароков. Предлоги к такому исключению, разумеется, могли быть найдены, но можно находить и причину в том, что человек, заведовавший воспитанием великого князя, не мог преодолеть ни расположение своего к знаменитости, так близкой к Шуваловым и Воронцовым. Как видно, великий князь получил некоторые внушения против Ломоносова. Это видно из следующих строк в записках Порошина. «Разговорились мы с великим князем о господине Ломоносове и о господине Сумарокове, и потом вообще о людях ученых. Говорил я его высочеству, как принимать их и какое почтение отдавать им должно для ободрения наук и покровительства. При сём и то рассуждение, кстати, пришло, что о людях никогда вдруг по наружному их виду рассуждать и о достоинствах их судить не должно. Порошин по своему направлению, разумеется, не пропускал случая внушать своему воспитаннику уважение к Ломоносову. «Пришло мне, — говорит он, — не знаю, как-то в голову из Ломоносова похвального слова государыне Елисавете Петровне то место, где написано: «Ты — едина истинная наследница, ты — черь моего просветителя». Слова сии прибегнувшая Россия, — говорит государыня. И как я это выговорил, то его высочество, смеючись, изволил сказать: «Это, конечно, уже из сочинения в дурака Ломоносова». Хотя он сии шутя сказать изволил, однако ж говорил я ему на то: «Желательно, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россиянине отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен. Вы — великий князь российский. Надобно вам быть и покровителем муз российских». Какое для молодых учащихся россиян будет ободрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается? Чего им тогда ожидать останется, из которых природа, конечно, немногих Ломоносовыми сделала? Правда, что Ломоносов имеет многих завистников, но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того испорчено человеческое сердце, что по большей части хулят таких, которые хвалы достойны, а хвалят таких, которые хулу заслуживают. Немного таких людей, чтобы всем отдавали справедливость. В самом начале 1765 года Сенат слушал донесение Ломоносова, что мозаичная картина Полтавской баталии, назначавшаяся для надгробного памятника Петру Великому в Петропавловском соборе, готова и срамою, и что сумма на нее отпущена из казны, издержана, и Ломоносов затратил свои деньги. Сенат решил осмотреть картину, и по осмотре нашел, что картина изрядством мозаичной работы, пристойно изобретенным изображением, а равно и редкостью, может быть употреблена для украшения монумента по надлежащим в исправности рисунка, и в чем бы еще потребно было исправление, толь наипаче, что по собственному его Ломоносова объявлению то сделано быть может. План монумента Сенат решил передать Бетскому на рассмотрение архитекторов. Решил также выдать Ломоносову затраченные им деньги – 999 рублей. Это известие последнее. 4 апреля, в понедельник, на Святой неделе, Ломоносов скончался. Густая толпа народа проводила гроб его в Невский монастырь. В бумагах Ломоносова осталась собственноручная записка, где, между прочим, читаем. «Зато терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел. И знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». Порошин рассказывает о впечатлении, какое произвела весть о смерти Ломоносова на великого князя Павла Петровича, который, несмотря на приведенное выше замечание, сделанное ему Порошиным, повторил прежнюю шутку. «Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал». Ребенок забыл замечание наставника, что о людях, подобных Ломоносову, не годится употреблять бранных слов, даже придавая им противоположный смысл. Но в настоящем случае был любопытен целый отзыв, который великий князь от кого-нибудь дослышал, что Ломоносов перебрал много денег у казны и ничего не сделал, то есть относительно мозаики. Далее Порошин рассказывает, что приехал законоучитель архимандрит Платон. Пошла опять речь о Ломоносове. Платон жалел о его кончине, возбуждая такое же сожаление и в великом князе. Недолго пережил Ломоносова русский сочлен его по академии, имя которого часто печальным образом соединяется с его именем – Тредиаковский. Положение Тредиаковского было незавидное и прежде, как мы видели, и в описываемое время ухудшалось все более и более. Причина заключалась в несоответствии его дарований и заслуг с тем мнением, какое он сам имел о своих дарованиях и заслугах. Потомство не станет отрицать его заслуг, его трудолюбие, польза его переводов для своего, да и для позднейшего времени. Признает правильность некоторых его мыслей, даже найдет у него значительное количество сносных стихов. Если бы Тредиаковский удовольствовался значением недаровитого, но трудолюбивого ученого, неутомимого переводчика неоспоримо полезных книг, то думаем, что и современники не отказали бы ему в своем уважении. Но Тредиаковский при своих небольших средствах хотел играть роль первостепенную, хотел иметь значение первоклассного ученого и писателя, и, видя, что этого значения достигнуть ему невозможно, стал терзаться завистью к людям, достигшим этого значения, стал искать случаев высказывать всякими средствами свое раздражение против них. Борьба была неравная, враги не были великодушны. Они задавили слабого Тредиаковского своими насмешками, отдали его на позор толпе. И Тредиаковский все более и более поникал во мнении общества даже в то время, когда люди, приглядывавшиеся к явлениям на Западе, считали долгом порядочного человека уважать ученого, писателя. Мы видели, как в царствование Анны поступил с Тредиаковским Волынский, раздраженный насмешливыми стихами его. Но и в царствование Елисаветы, несмотря на смягчение нравов и на иные отношения к литературе и писателям, Тредиаковский подвергся сильным неприятностям, каким не подвергался ни один из его товарищей, опять за подметный пасквиль, и подвергся неприятностям именно потому, что оскорбленный мог свободно излить свою желчь на человека, который не пользовался уважением. В 1755 году Тредиаковский подкинул пасквиль на президента Академии, на Мюллера и других иностранных ее членов, на Сумарокова. Но более всего досталось Теплову. Нас неприятно поражают страстные выходки тогдашних деятелей науки и литературы. но выходки эти происходили в явной борьбе. А тут был подметный пасквиль, и, конечно, такое средство борьбы не могло усилить уважение к Тредиаковскому. Теплов написал жалобу, в которой доказывал, что пасквиль сочинен именно Тредиаковским. «В многоречии своем, — пишет Теплов, — которое есть истинное Тредиаковского по всей пьесе от начала до конца, он столь особлив же, что едва ли можно в роде человеческом быть другому Тредиаковскому. Школьные фигуры риторические он употребляет во всех своих сочинениях и не кстати, и почти беспрерывно, которыми и сию пьесу начинил. Эпитеты его обыкновенные, репетиция беспрестанная, амплификация также, за которую от многих уже бит не единожды. Шутки в словах, которые у него за «бон-мот» приемлются, неизбежны во всех его сочинениях, а и все его пьесы суть такие же, например, «трик-трак-трек» и «на фра-фре-фри». «Система честно-калугская», «с копылье» сбился автор и прочее. На всякого сочинителя толк безбожия наводит из маловажных слов. И то же самое в всем пасквиле находится по многим страницам. На господина полковника Сумарокова писал критику и подал в синод доношение, а в академию — извет. В той же силе изблевал свой яд и всей скаридной подметной тетрадки неоднократно. Про себя говорит, что он зато ненавидим, что грековер. И Роленов перевод для того не печатается, что в нем добродетель предпочтена пороком. Тому же более года, как Тредиаковский почал жалобы и письменные, и словесные разносить, что он изнурен трудами, оставя в Астрахани дом и не бесприбыльный сад виноградный, странствует для наук. Роленов вторично перевел и остается без награждения. Но потому что служба его всегда состояла в негодном и стыд Академии приносящем труде, то есть в гнусном стихосложении, в пусторечии латыни, а к тому в переводе Ролена, который им еще в Невском монастыре прежде профессорства его окончен. Сочинение псалмов Давидовых нескладными, безразумными стихами. Сложение фиопты ко всем сим негодным и неприличным для Академии трудам в приписании нелепых предисловий, то все сие удерживаемо было кроме Роленова переводу и недопускаемо в печать для убежания стыда Академии. Тредиаковский клялся, что не он сочинил пасквиль, но его клятвам не верили. «Сие подозрение, — говорит Тредиаковский, — толь мне дорого стало, что едва я себя с отчаяния добровольной не предал смерти. Да и как было терпеть? Господин Теплов, призванного меня в дом его графского сиятельства Разумовского, не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым, ругал, как хотел, и грозил шпагой заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба. И как я на другой день принес письменное прошение его графскому сиятельству, то один из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пускать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с собой унесть свой стыд, а о прошении уже моем, хотя и законном, позабыл я помышлять». Прошение подал он в Академию не прямо на Теплова, а на Мюллера за то, что тот поместил в ежемесячных сочинениях стихи Сумарокова о беззаконной любви. Также гимн в прославление прескверной из богинь Б, которой имя Венера, и прочее. От наглости и гордости его, Мюллера, висит без сомнения над нами, академиками, множество напастей. Сие едва его порока суть подобны вихрю, они станут нашим согласием кутить и мутить. Они, чтоб изъяснить себе лучше, производить между нами будут раздоры. Прошу мне без малейшего сомнения верить, что лишимся мы все нашего покоя, когда вы за благо не рассудите сию сошедшуюся над нашими головами бурю отогнать и усмирить предосторожно и ревностно. Сам же я не могу ездить к его сиятельству, господину президенту, и не могу представлять ни словесно, ни письменно, ибо советник Теплов, живущий в его доме, и ныне чрезмерным применением весьма доброжелательствующий похабственному Мюллеру, которого за несколько лет ненавидел крайне, Теплов, говорю, ругал меня поносными браньми без всякого права и прочее. Так всюду Тредяковский трудился, чтобы подкопать всякое уважение к себе. И когда он объявил, что будет в 1757 году диктовать студентам правила красноречия и толковать Горация, то канцелярия Академии постановила представить президенту об увольнении Тредяковского от лекции и определении его исключительно к переводам. Или если уже допустить его до преподавания, то разве поручить толкование древней и новой истории, что он может делать и на русском языке? Такое решение понятно. У всякого был готов вопрос. Как может преподавать красноречие человек, пишущий как Тредяковский? Несчастью для Тредяковского, многие в словах Теплова, что служба Тредяковского всегда состояла в негодном и стыд Академии, приносящем труде, не видали преувеличения, не видали только бранчивой выходки раздраженного человека. Но Тредяковский был глубоко оскорблен тем, что у него отняли должность профессора элоквенции, которую он так гордился. Он перестал ходить в академию, и когда в следующем году президент велел потребовать от него объяснения причин этого нехождения, то Тредяковский отвечал длинную жалобу. «Ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах оглашаемый, все, что или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или, наконец, его собственной потребности, чтоб употребляющего меня праведно и с твердым основанием, и в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть в пропасть бесславия, всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться». Тредяковский объявлял, что, несмотря на болезнь, он продолжает перевод Ролена и сочинил три большие диссертации. Первую — о первенстве славянского языка пред тевтоническим, вторую — о родоначалии россов, третью — о варягах-русах славянского звания, рода и языка. Но этим не удовольствовались и потребовали, чтобы он ходил в академию и должность свою отправлял по-прежнему, иначе не будет получать жалования. Тогда Тредяковский подал просьбу об отставке и получил ее в 1759 году, продолжая, однако, называться членом Академии. Так назвался он и при издании знаменитой «Телемахиды», вышедшей в 1766 году. Тредяковский умер в 1769 году. И уже по смерти его изданы упомянутые под 1758 годом три исторические диссертации под заглавием «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских». Вопрос о происхождении варягов Руси Тредяковский разрешает так, что варяги — суть предварители, от «варяю» — предваряю, то есть аборигены, а Русь — ружане-померанские. Таким образом, впервые было научно высказано знаменитое мнение о рюгинском отечестве Рюрика, мнение которого так сильно держатся поборники славянского происхождения варягов Руси. Хотя при этом стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова, но Ломоносов выводил Рюрика из Пруссии, а пруссов делал славянами –